Говорит Радио Свобода. Как жители Пикалёва добывали газ и воду?
Конечно, это очень серьезно, потому что терпение людей на пределе. Это вот первая ласточка, когда уже стихийные выступления людей пошли.
Почему Александр Лукашенко обиделся на Москву?
Все развалено, все блокируется, президенты решения принимают, российское правительство проваливает.
За что арестовали художника Артема Лоскутова?
Постановление суда, которое приняло решение об аресте, несколько раз упоминается в справке, в которой говорится о том, что данное лицо неблагонадежно.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире. Эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В начале этого года, когда мировой финансовый кризис поверг в депрессию экспертное сообщество, многие прогнозировали, что весной начнутся стихийные бунты в разоренных моногородах. Весна на исходе, баррель нефти стоит уже $62, о кризисе говорят все тише, и о моногородах начали забывать. Вспомнили только сейчас, когда вспыхнул бунт, предсказанный несколько месяцев назад. Случилось это в городе Пикалёво Ленинградской области, где закрыли все три градообразующие предприятия. После того, как перестала работать ТЭЦ, принадлежащий одному из заводов, город остался без отопления и горячей воды. 20 мая люди возмутились и осадили здание городской администрации, рассказывает Татьяна Вольская.
По некоторым сведениям, здание администрации было взято штурмом, и хотя областные чиновники многократно опровергали эту информацию, все-таки, судя по накаленной атмосфере в городе, похоже, что так оно и было. Первый митинг против массовых сокращений, в котором приняли участие 4000 пикалевских рабочих, прошел еще в ноябре. Митинговали рабочие в феврале, но все равно все три завода, где трудилась большая часть населения города, закрылись. Сначала цементные и глиноземные заводы, а затем и завод «Метахим», составлявший единую технологическую цепочку. Без работы осталось 10% работоспособных пикалевцев. В июне их количество может удвоиться, говорит председатель профсоюза Пикалевского глиноземного завода Светлана Антропова.
Положение трудящихся работников вот этих заводов и семей в городе катастрофически ухудшается. Если только ничего не сдвинется, то это только начало. Страшная беда.
Ситуация осложняется тем, что город Пикалево задолжал предприятию «Безел Цемент» Пикалёва 180 миллионов рублей. 16 мая Петербург регион ГАЗ перекрыл газ на ТЭЦ, принадлежащий предприятию, и жители остались без отопления и горячей воды. Утром 20 мая в Пикалёвской администрации началось экстренное совещание, а доведенные до отчаяния жители бросились на штурм здания. Говорит глава территориальной организации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Юрий Стрелков.
Народ возмущен отсутствием горячей воды. Это беда, которая пришла вслед за безработицей и задержкой выплаты заработной платы. Народ вышел с требованиями городской администрации решить эти вопросы. Народ очень был взволнован. Пришлось долго-долго их успокаивать и обещать. Конечно, это очень серьезно, потому что терпение людей на пределе. Это вот первая ласточка, когда уже стихийные выступления людей пошли. Тогда были митинги, организованные профсоюзами. Это было, так сказать, в цивилизованном русле и сдерживало стихийные выступления. Сейчас все, терпение на пределе, поэтому тут ждать можно все, что угодно сейчас от возмущенных, уже кипящих людей.
Сейчас городская администрация готова принять ТЭЦ на свой баланс. Собственники ТЭЦ должны дать ответ до 1 июня. 8 тысяч тонн мазута, стратегический запас завода, можно использовать для подачи горячей воды по временной схеме. Петербург регион ГАЗ готов обеспечить подачу своего топлива при составлении графика погашения долгов. Администрация города также сообщила, что в школы, больницы и другие социальные учреждения поставлены бойлеры для нагревания воды. Проблема Пикалёва – проблема системная, говорит профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Петербургского университета Никита Ломагин.
Главная проблема, на мой взгляд, состоит в том, что в результате приватизации многие градообразующие предприятия оказались в руках частного бизнеса, который в условиях кризиса не могут выполнять никаких социальных обязательств перед рабочими. И реальная проблема – это все-таки безответственность крупного бизнеса. В свое время набрали за дешево сравнительно много активов, а сейчас с этими активами не знают, что делать. Пикалёвская ситуация тому яркий пример. На самом деле ситуация патовая. Выход из нее может быть, на мой взгляд, только в том, чтобы в случае непринятия собственниками заводов решения о запуске этих предприятий вновь, они должны, по всей видимости, пройти через процедуру банкротства, тем, чтобы они были, по крайней мере, временно национализированы и, может быть, только впоследствии проданы, но с уже более жесткой ответственностью частных инвесторов. Вот действительно, особенность российской экономики такова, что во многих регионах есть так называемые градообразующие предприятия. Наверное, самым крупным предприятием государство уже постаралось оказать помощь, а тем, которые не столь значимы в целом для экономики, им внимание уделяется существенно меньше. На самом деле областной власти не хватает для того, чтобы воздействовать на собственников. Единственное, что они могут делать, они могут обращаться в Москву, правительство, которое обладает правом законодательной инициативы, с тем, чтобы та же самая Государственная Дума приняла необходимые законы о банкротстве вот этих градообразующих предприятий и о процессе национализации. Я думаю, что власть центральная московская вынуждена будет предпринимать соответствующие шаги, поскольку происходит политизация этого конфликта. Если раньше речь шла только об экономических требованиях, то сейчас мы видим настроение протестное. Вышли за пределы Ленинградской области, там, Кемерово, Новокузнецк, Челябинск, Оренбург, другие города и регионы уже в этот процесс втянуты. Наверное, самый негативный результат для властей могли бы быть перерастание требований экономических, политических и перенос протестных шествий и акций из Пикалева не только в Петербург, но и в Москву.
А пока жители Пикалева надеются на помощь Владимира Путина, присутствие которого ожидается 26 мая на Всероссийском совещании профсоюзов с представителями властей в Москве. Готовы пикалевцы просить помощи и у патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в городе Пугачев, Саратовской области, недавно уволенные в связи с экономическим кризисом работники предприятия «Пугачевское молоко» сегодня перекрыли дорогу вице-спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Пугачевское молоко» сократило около 90 своих работников, не выплатив им выходное пособие, да и зарплату им 3 месяца не выплачивали. Радио «Свобода. Итоги недели». В пятницу Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, в соответствии с которым председатель Конституционного суда и два его заместителя будут, как и судьи, назначаться на должность Советом Федерации по представлению президента страны. Срок полномочий председателя продлен с 3 до 6 лет. До этого председателя Конституционного суда избирался судьями на пленарном заседании. Что за этим последует? Член Совета Федерации Василий Дума убежден, что все идет в правильном направлении.
Если этот закон внес в Думу наш президент, который юрист, великолепный юрист, значит, он знает это лучше. И так как мы все члены партии «Единая Россия», то мы его поддерживаем.
Другая точка зрения у адвоката Владимира Волкова.
Пришли к тому, от чего ушли. Вновь к формированию власти, как и в Советском Союзе. Круг замкнулся тем, что мы пришли к тоталитарной форме правления государством. Потому что единственное, пожалуй, что и оставалось демократичным в нашем обществе, это в Конституционном суде 19 судей избирали своего руководителя, который, в общем-то, был, что называется, первым среди равных.
Считает адвокат Владимир Волков. На этой неделе в Хамовническом суде Москвы прокуроры продолжили представлять доказательства, которые должны свидетельствовать о виновности бывших крупных акционеров ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищениях акций Восточно-нефтяной компании 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Вместе с тем стало известно, что Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Ходорковского, поданную еще 5 лет назад, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В Хамовническом суде Москвы продолжается утомительная, пожалуй, для всех участников нового процесса по делу Ходорковского и Лебедева процедура представления доказательств стороной обвинения. Прокуроры все так же монотонно зачитывают протоколы собрания акционеров Восточной нефтяной компании, выписки с ее счетов, договоры мены и деловую переписку различных компаний. Судя по всему, эти документы должны доказывать, что Ходорковский и Лебедев присвоили пакет акций Восточной нефтяной компании, принадлежащей государству. Срок давности по этому эпизоду истек, и наблюдатели вообще не понимают, зачем здесь что-то доказывать. Многие предполагали, что Московский городской суд, который на этой неделе должен был рассмотреть кассационную жалобу защиты по итогам предварительных слушаний, поставит точку в этом вопросе и прекратит уголовное преследование опальных бизнесменов, по крайней мере, в части, касающейся акций ВНК. Однако Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу адвокатов, объяснив это тем, что ранее защита подала замечание на протокол судебного заседания в Хамоунческом суде по итогам предварительных слушаний. Председательствующий Виктор Данилкин эти замечания рассмотреть еще не успел, может, он и согласится внести какую-то правку. А до тех пор Мосгорсуд, который выносит решение, в том числе основываясь на протоколе судебного заседания, рассмотреть кассационную жалобу защиты не может. А в среду стало известно, что Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Михаила Ходорковского на незаконное задержание и заключение под стражу в рамках первого уголовного дела, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Суд решил, что все утверждения Ходорковского о нарушениях по статье 5 Европейской конвенции «Право на свободу личной неприкосновенности» в отношении его первого задержания, препровождения его под дулами автоматов из Новосибирска в Москву, первых решений суда, последующих решений суда, касающихся меры пресечения. Все вопросы суд счел приемлемыми, что означает, что он будет выносить по этим вопросам окончательное постановление. Также суд признал приемлемыми жалобы по поводу того, что атмосфера, скажем так, условия, в которых проходило слушание дела в суде, вот эти унизительные надевания наручников, эта железная клетка, в которой он пребывал весь процесс. Ну и некоторые вопросы, кстати, его содержания в следственном изоляторе. Мы говорили о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении. Эти вопросы суд тоже счел приемлемыми.
Все доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы Ходорковского неприемлемой, страсбургские судьи отвергли. Но до 10 июля правительство может ответить на данное решение, после чего суд перейдет к вынесению окончательного постановления по существу дела. Кстати, решение по аналогичной жалобе Платона Лебедева было вынесено еще в 2007 году. Коллегия из 7 судей тогда признала, что его права были нарушены, и обязала Россию заплатить бывшему совладельцу ЮКОСа 3000 евро в счет компенсации. Компенсации морального вреда и 7 тысяч за судебные издержки. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свободы. Итоги недели. На Украине на этой неделе ушел в отставку глава президентского секретариата. В эпицентре скандала оказался очередной министр, и Юлия Тимошенко дала понять, что будет претендовать на высший государственный пост. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
В минувший вторник Виктор Ющенко принял отставку Виктора Балуги. Почти 3 года серый кардинал украинской политики, как его называли оппоненты, руководил президентской канцелярией и громко хлопнул дверью за 7 месяцев до выборов главы государства. Балуга аргументировал свой уход из команды Ющенко несогласием с его решением баллотироваться на 2-й срок. При этом он обвинил действующего президента в некомпетентности, неэффективном управлении страной, кумовстве и невыполнении предвыборной программы «10 шагов навстречу людям». Это заявление комментирует политолог Владимир Фисенко.
Балуга был главой секретариата почти 3 года. Он сам об этом говорит в заявлении. Поэтому он несет значительную долю ответственности за деятельность президента Ющенко. Если бы он и раньше видел, что президент не оправдывает ожиданий народа, не выполняет своих обещаний, то он должен был раньше уйти. Сделал он это до начала избирательной кампании, дал понять, что не верит в победу Ющенко. И тут волей-неволей можно вспомнить известную пословицу про крысы бегут с корабля. Балуга проиграл борьбу окружения президента, где большинство стали иметь его оппоненты. Плюс возникли разногласия по поводу тактики и стратегии в президентности президента. Балуга делал ставку на досрочные парламентские выборы. А его оппоненты, судя по всему, вселяли в Ющенко иллюзию, что он может выиграть президентские выборы и остаться президентом на 2-й срок.
На освободившийся пост руководителя своей канцелярии Ющенко назначил давнюю сподвижницу и близкого друга семьи Веру Ульянченко. Между тем, не успели на Украине забыть скандальную историю с приключениями главы МВД Юрия Луценко в немецком аэропорту, как в среду под огнем критики оказался министр обороны Юрий Ехануров. Немедленно отправить его в отставку потребовала от президента премьер Юлия Тимошенко. На заседании правительства она сообщила о масштабных злоупотреблениях в оборонном ведомстве. Они касаются закупки по завышенным ценам продуктов питания, горюче-смазочных материалов и коррупционных схем отчуждения земли. Сам министр, входящий в число самых преданных соратников Ющенко, озвученные факты опроверг и предположил, что кампания по его дискредитации связана с предвыборной президентской гонкой. В четверг Тимошенко объявила, что возглавляемый ею блок будет принимать участие в грядущих выборах. Эти слова эксперты трактуют как первое публичное заявление премьера о готовности бороться за президентское кресло. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Небольшой секрет, что Юлия Тимошенко была и остается сегодня одним из лидеров электоральных симпатий и электоральных ожиданий. Учитывая, что в последнее время уровень доверия к ней несколько снизился, и это связано с неловкой, нерезультативной антикризисной политикой, которая создает риски не только для населения, но и для бизнеса, для крупного производства. Нет системных действий, нет антикризисной программы. Есть угроза того, что падение продолжится и дальше, уровень доверия к Тимошенко. Но в любом случае Тимошенко имеет очень высокие шансы на прохождение во второй тур президентской гонки. Многое будет зависеть от экономической и политической ситуации осени 2009 года. Все еще может серьезно поменяться.
Все политические события уходящей недели затмил успех донецкого «Шахтера». 20 мая в Стамбуле он обыграл немецкий «Вердер», и впервые за годы независимости Украины ее футбольный клуб получил престижный европейский трофей – последний кубок УЕФА. Если политики по-прежнему раскалывают Украину, то футбол, говорит Владимир Фисенко, ее объединяет.
Объединяет не просто футбол, объединяют победы. Страну объединяют победы и успех.
Как и на востоке Украины, победу горняков с таким же восторгом праздновали и в западных регионах, включая и столицу Галичины – Львов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Александр Лукашенко 22 мая посетил свою малую родину, образцово-показательный агрогородок Александрия Могилевской области. С берегов Днепра, где прошло детство первого президента Белоруссии, он обрушился с критикой в адрес восточного соседа, не желающего строить процветающее союзное государство. Рассказывает Игорь Корней.
Оказавшись в родных местах, Александр Лукашенко едва ли не сразу вспомнил о своей интеграционной миссии, которую в России постепенно задвинули на дальний план. Президент Беларуси безапелляционно заявил, срыв выполнения союзных договоренностей со стороны Москвы ставит под вопрос саму союзную интеграцию. «Вы видите, как действуют наши братья-россияне», – возмущался белорусский лидер. «Все, о чем мы договорились, обсудили на Высшем государственном совете, все блокируется». Лукашенко отметил, что на предстоящем союзном совмине 28 мая в Минске намерен обсудить с премьер-министром России Владимиром Путиным эту проблему самым серьезным образом. Лукашенко уверен, что именно политическая блокада со стороны России вынуждает его развивать отношения с Западом. «Нас обвиняют, что мы участвуем в восточном партнерстве. А что нам делать?» – задался риторическим вопросом президент. «Если мы начинаем блокировать друг друга, и Россия не пускает нас на свой рынок, то кому нужны эти интеграционные процессы?» Впрочем, себя ответственность Лукашенко снял сразу.
«Не я в этом виноват, что у нас не движется интеграция, что мы там на Запад развернули восточное партнерство, вступили и так далее. А куда нам деваться? Все развалено, все блокируется, президенты решения принимают, российское правительство проваливает. Будем уточнять у премьер-министра. Вот он запросил встречу со мной, я встречаюсь с ним и тоже задам ему этот вопрос. Почему?»
Глава государства призвал белорусов к потребительскому патриотизму во время мирового финансового кризиса. По словам Лукашенко, в рамках мер по защите своих производителей Россия практически запретила покупать импортные товары, в том числе и белорусские, находясь в едином таможенном пространстве. Показательно, что критику в адрес российского руководства в эти дни позволяли себе и другие высшие должностные лица Белоруссии. Так, премьер-министр Сергей Сидорский обвинил Россию в невыполнении антикризисных программ. Встречаясь с госсекретарем союзного государства Павлом Бородиным накануне предстоящего союзного совмина, Сидорский заявил, товарооборот между странами уменьшился на 40% и продолжает снижаться. Сидорский также выразил обеспокоенность ограничением прямых поставок белорусской техники в Россию. Россию. Мол, Россельхозбанк отказывается кредитовать белорусские грузовики и тракторы. Спикер Палаты представителей Национального собрания Борис Батура раскритиковал Россию за то, что она юридически не закрепила договоренности по расчетам за газ и отмену штрафных санкций за недобор запланированных объемов его поставок. Также Батур обвинил российское руководство в давлении по вопросу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Так он отреагировал на заявление спикера Российской Госдумы Бориса Грызлова. Белоруссия, мол, слишком долго готовится к признанию республик. В свою очередь, премьер-министр России Владимир Путин в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ в Астане пообещал Сергею Сидорскому обстоятельный разговор о союзнических отношениях 28 мая в Минске. Показательно, что незадолго до этого, находясь в Японии, Путин заявил, что Россия не намерена больше субсидировать бывшие республики СССР. Похоже, что градус интеграционных настроений постепенно остыл у всех. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода», итоги недели. Парламент Молдавии на этой неделе не смог избрать президента страны. Партия коммунистов предложила двух кандидатов, исполняющих обязанности премьера Зинаиду Гречаную и академика Станислава Группу. Зинаида Гречаная известна своей лояльностью бывшему президенту Владимиру Воронину, ныне ставшему спикером парламента. О том, как 20 мая проходили выборы, рассказывает кишиневский корреспондент «Свободы» Ирина Северин.
Для избрания президента необходимо было набрать 61 голос, в то время как Компартия располагает лишь 60 голосами. Коммунисты единогласно проголосовали за Зинаиду Гречаную. Однако оппозиционные партии «Либеральная», «Либерально-демократическая» и партии «Наша Молдова», которым принадлежит 41 место в парламенте, отказались от участия в процедуре избрания президента, отметив, что парламент нелегитимен, так как выборы были сфальсифицированы. Лидер «Либерально-демократической» партии Влад Филат в своем выступлении на заседании отметил: «Полагаю, что лишь в результате досрочных, свободных и честных выборов эта страна получит парламент репрезентативный и легитимный и изберет президента, который будет представлять каждого гражданина Республики Молдова в отдельности. Благодарю за внимание, и мы покидаем зал заседаний». По окончании заседания председатель парламента Владимир Воронин сообщил журналистам, что коммунисты поддержат кандидатуру Зинаиды Гречаной и на повторных выборах. Воронин обвинил оппозицию в неумении сотрудничать и в том, что оппозиция отказывается вести диалог. Ранее оппозиция неоднократно заявляла, что это коммунисты избегают диалога. Допуск журналистов на заседание парламента был осложнен и ограничен. Также коммунисты запретили прямую трансляцию заседания парламента. Во время заседания интернет-издания, передававшие информацию о выборах президента в прямом режиме, были заблокированы. В случае неудачной попытки избрания президента на специальном заседании парламента 28 мая парламент будет распущен и будут назначены досрочные парламентские выборы. Ирина Северин для «Радио Свобода» из Кишинева.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». О судьбе художника Артема Лоскутова, арестованного в Новосибирске, расскажем сразу после сводки новостей.
«Россияне и алкоголь» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 24 мая. Участвуют социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психотерапевт Алексей Магалив, а также поэт и переводчик Михаил Балдуман. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность боевика, убитого сегодня в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов на границе Ингушетии и Чечни в окрестностях селения Бамут. Это бывший сотрудник милиции, житель Урус-Мартановского района Чечни. В Назрановском районе Ингушетии в субботу утром милиционеры задержали 15 боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах, у них изъято оружие. Большинство задержанных – местные жители. На учредительном съезде организации «Коммунисты России» в Москве избрано руководство. В Центральный комитет вошли 33 человека. Руководителем организации избран лидер Союза коммунистической молодежи Константин Жуков. Власти Кабардино-Балкарии выплатят 1 000 000 рублей за помощь в раскрытии убийства заместителя начальника следственного изолятора Нальчика Виталия Богатырева. 14 мая неизвестные застрелили Богатырева, когда он возвращался домой со службы. В Грузии суд приговорил к 2 месяцам предварительного заключения 2 бывших офицеров, которых обвиняют в попытке государственного переворота. Коба Утанадзе и Леван Амиридзе, объявленные в розыск за организацию мятежа на военной базе 5 мая, были задержаны в ночь на четверг в Тбилиси. Президентом Германии на 2-й пятилетний срок переизбран Хорст Кёллер. Экс-президент Южной Кореи Но Му Хен, погибший в субботу, оставил предсмертную записку с объяснением причин ухода из жизни. По данным южнокорейских СМИ, в записке он заявляет, что был бы бременем для слишком многих, и пишет, что оказался под невыносимым давлением. Но Му Хен упал в глубокое ущелье во время утренней прогулки. Командование пакистанской армии сообщило, что сегодня войска, ведущие операцию против талибов на северо-западе страны, вступили в главный город долины Сват, Мингору. Возвращение американского космического корабля многоразового использования «Атлантис» на Землю вновь отложено из-за плохой погоды на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида. Парламент Непала избрал новым премьер-министром страны одного из лидеров коммунистической партии Мадхава Кумара Непала.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. В Новосибирске по подозрению в хранении наркотиков задержан один из организаторов первомайских монстраций – художник Артем Лоскутов. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Сторонники Лоскутова по первомайскому флешмобу утверждают, что наркотики ему подбросили сотрудники правоохранительных органов за то, что он не явился на профилактическую беседу в Управление по борьбе с организованной преступностью. Рассказывает Любовь Чужова.
23-летний Артем Лоскутов – личность в Новосибирске известная. Он входит в арт-группу «Бабушка после похорон» и уже несколько лет организует альтернативные официальным первомайским демонстрациям «Монстрации». «Монстрации» – это такие художественные акции, в которых участвует продвинутая новосибирская молодежь. К примеру, в 2007 году монстранты пристраивались за колонной коммунистов с надутыми, как шарики, презервативами и несли транспаранты «Он умер за И». В этом году лозунгов было больше. «Вера, не пей. Здесь вам не тут. Помогу захватить мир. Консультации. Дорого. Крокодил, крокодилю и буду крокодилить». И другие. Милиция абсурдный юмор новосибирских монстрантов не поняла. Акцию разогнали, а Артема, как одного из организаторов, вызвали в отдел по борьбе с экстремизмом. Позже его пригласили уже в отдел по борьбе с организованной преступностью, но лидер группы «Бабушка после похорон» решил на нее не ходить. Ему пригрозили неприятностями, и они случились. 15 мая Артема Лоскутова задержали за хранение наркотиков. Товарищи Артема Лоскутова подписали за него поручительство. Они говорят, что он не употреблял наркотики, а действия милиции, разгоняющие акции под безобидными и очень смешными лозунгами, называют абсурдными. Об Артеме Лоскутове и монстрациях говорит организатор предыдущих первомайских флешмобов, преподаватель Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Константин Скотников.
Я считаю, что это вообще один из лучших молодых людей Новосибирска. Он очень интеллигентен, воспитан. Безусловно, ни о каких наркотиках вообще не может быть и речи. Я это воспринимаю как акт вандализма. Если бы, вот, например, кто-то испортил какой-то памятник, например, скульптуру парковую. Монстрация совершенно безобидное художественное явление. Это явление что-то вроде хэппенинга, то есть молодежное поэтическое движение. Фактически милиция сама навязала монстрантам статус какого-то предосудительного движения. Никто не собирался выставлять никаких реальных политических требований. Это действительно аполитичная такая художественная акция. Из какого-то управления Министерства внутренних дел ректору академии поступило письмо, чтобы было прослежено за тем, чтобы студенты не являлись на монстрацию и не изготавливали и лозунги, и транспаранты. Ну ладно, ну нет так нет, не надо так не надо. В этой связи Артем согласился с моим тоже мнением и на сайте опубликовал обращение о том, что на монстрацию 1 мая 2009 года ходить не нужно. Артема действительно приглашали на разговор, а он на разговор не пошел. Он говорит, что нет такого закона, чтобы я был обязан ходить на разговор. Но ему начали тогда угрожать. Тогда сказали, что мы за вами приедем. Ну, приехали внезапно, без каких-либо там документов, ордеров, какие-то люди в штатском. Вышли там из машины, надели на него наручники. Вот так, в общем, его арестовали. Ну, а потом, типа, даже обнаружили пакетик с каким-то вещем.
Адвокат Артема Лоскутова Валентин Демиденко также говорит о его невиновности и собирается просить суд выпустить его из-под стражи хотя бы на полчаса. Артем вскоре должен защищать диплом.
Я считаю, что он невиновен. Во-первых, сам утверждает, что вещество, пакет не его. Он по этой причине отказался подписывать протоколы. Второе, он утверждает, что данный пакет был ему подброшен. Я могу только утверждать из общения с людьми, с задержанными, которые говорят о том, что такая практика существует. Сам лично я с этим не сталкивался.
Как вы думаете, почему был задержан Артем Лоскутов?
Общение с ним и с его окружением, теми, кто с ним общался достаточно длительное время, тем, кто с ним работал, учился, занимался профессиональной деятельностью, позволяет мне утверждать, что это правда социально активная личность, позитивная личность. Ну, в силу возраста, возможно, как-то ведет себя по-своему. Но это то, что он делал, нисколько не является каким-либо преступлением. И та ссылка в создании преступной группы, которую огласили в суде по поводу возможных беспорядков в городе Новосибирске, поджогов офисов, магазинов, я считаю, что эта оперативная информация не основана на каких-то имеющих вес данных. Я считаю, что этот молодой человек должен закончить учебное заведение. Диплом как раз связан с кинооператорством. У него очень интересная работа дипломная. Фильм мне очень понравилась. Тема, она психологическая такая, связанная с взаимоотношением людей. Поэтому я считаю, то жесткое влияние, на которое в отношении этого молодого человека, а я имею в виду арест, несоразмерно той силе, мощи организации, которая вела работу по нему, я имею в виду центр по работе с экстремизмом. Но в настоящее дело у нас работает отдел дознания, орган дознания Дзержинского РОВД города Новосибирска. Но постановление суда, которое приняло решение об аресте, в нем, так сказать, несколько раз упоминаются справки, отчеты, я не знаю, там характеристики, в которых говорится о том, что данное лицо неблагонадежно. Это я мягко говорю.
Монстранты из Новосибирска находятся под наблюдением милиции давно. В 2006 году нескольких человек, которые водили хороводы в центре города, уже задерживали и пытались привлечь к административной ответственности. Однако тогда суд встал на сторону молодых людей. Судья сказал, что милицейские протоколы заполнены неверно, а такие акции, монстрации, развивают гражданское общество и не дают стране вернуться к тоталитаризму. Артему Лоскутову нынче придется сложнее. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя газеты «Газета» Славу Тарущину. Слава, добрый вечер. Не было больших политических событий на этой неделе, но были знаковые сюжеты. Один из них – это указ президента о создании комиссии по противодействию фальсификации истории. Мы будем во второй части нашей программы примерно через полчаса говорить об этом указе с историком Марком Солониным. Вот любопытно, как подают этот сюжет федеральные телеканалы.
В этом указе есть одно такое волшебное слово «в ущерб интересам России». Конечно, напрашивается вопрос, а если не в ущерб, а во благо интересам России, то тогда можно фальсифицировать историю? История – это политика, опрокинутая в прошлое. И если говорить о том, как подается и сам сюжет, и как подаются другие исторические сюжеты, и недавно вы, наверное, тоже следили за полемикой вокруг Голодомора, мы понимаем, что это все выглядит достаточно идиозно. Я помню, как у Соловьева к барьеру был некий господин, я забыла, как его фамилия, украинский дипломат, который удивленно спросил, а что же вам мешает признать Голодомор? Ведь мы полагали, что признание их Голодомора – это как раз вот в ущерб интересам России. Ну вот я думаю, что именно примерно так будет работать этот указ на территории телевидения. Вот, например, сейчас идет такая схватка гигантов, да, если говорить об истории, это «Берия против Грозного». Я имею в виду два сериала «Охота на Берию» на Первом канале, автор Алексей Пиманов, и сериал «Иван Грозный» на канале «Россия», режиссер Эшпай. Как нам трактовать, я уже не говорю сериал «Охота на Берию», потому что это какой-то такой вымысел, который вообще ниже уровня любого разговора. А сериал «Эшпая» при всех его очень низких художественных качествах, мы тем не менее понимаем, что все-таки Иван Грозный такая эмблематичная фигура для российской истории, и всегда он приходит на помощь, когда нужна крепкая рука.
Вот как трактовать в рамках нового указа вот это вот положение. Мы спрашивали о том, как это обсуждается на телевидении. Ну, это обсуждается в формате новостей, а обсуждать-то негде уже. Нету ток-шоу даже вот таких выморочных, как «К барьеру Соловьева». Я напомню нашим слушателям, что это ток-шоу месяц назад было закрыто, где подобные вещи могли бы обсуждаться. Вот ток-шоу «Судите сами» с Максимом Шевченко уже выродилось, ну, просто в какое-то странное мероприятие. Вот, скажем, несколько дней назад там обсуждали ядерную бомбу. Вот такие какие-то фантастические вещи. Так что обсуждать, как-то дискутировать по поводу вот этого события, довольно важного для нашей жизни, негде и некому, я бы так сказала. Если говорить о политических событиях, может быть, не такое громкое, но тоже важное, это 21 мая открылся 13-й Всемирный Русский Собор. Одним из главных событий на нем стала научно-практическая конференция «Неотложные меры по борьбе с алкоголизмом». А почему я это выделяю в качестве важной, достаточно именно политической новости? Потому что союз вот этот антиалкогольный возглавляет отец Тихон, такой известный персонаж. Я напомню, он был автором такого очень нашумевшего скандального фильма «Византийский урок». И писатель Валентин Распутин. Это уже имеет такой большой отклик на телевидении, антиалкогольная кампания. Дело в том, что уже ведется кампания под названием «Общее дело». Вышло несколько ток-шоу на Первом канале с ведущими отпрыски известных писательских фамилий Маша Шукшина и Петр Толстой. Кроме того, компания очень разрекламирована в большом количестве роликов, где, я не знаю, видели ли вы эти ролики, но на тех, кто видел, они произвели огромное впечатление, потому что там наглядно показывают, как там капля алкоголя жирает сначала мозг, потом печень, потом поджелудку. И вот это вот, я думаю, вот этот собор, он будет иметь такое далеко идущее последствие. Я думаю, что у нас будет большое количество и подобных ток-шоу, и подобных роликов. В этой антиалкогольной компании не было бы ничего дурного, если бы не наша традиционная оголтелость. Понимаете, мы ведь уже свидетели ни одной антиалкогольной кампании, и ничего, ни к чему хорошему они не приводили. И здесь всегда есть какие-то подспудные течения, какие-то другие мотивы. Это монополия на спирт, а мало ли что. Вот всегда смущают такие вещи.
Спасибо, я благодарю обозревателя газеты «Газета» Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Европа недовольна разгоном московского гей-парада. Куда подевалась Людмила Путина? Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Прошедшие выходные весь мир облетели не только глянцевые кадры Евровидения, но и кадры разгона манифестации за права секс-меньшинств. Таким московское Евровидение и запомнилось зарубежным наблюдателям. Последние в который раз удивились соседству в российской столице хай-тек шика и средневекового сознания. Организаторы очередного разгромленного шествия обжаловали запрет на его проведение в Тверском суде Москвы. Теперь суд должен проверить на соответствие Конституции аргумент пресс-секретаря столичного мэра Сергея Цоя, что гей-парадов в Москве не было и не будет. Постоянный организатор московских акций в защиту прав геев Николай Алексеев подчеркнул, что если суд нижней инстанции не удовлетворит требований активистов, то они вновь будут вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека, как и в предыдущие годы. В Европарламенте звучат призывы некоторых депутатов официально осудить действия российских властей, а правительство одной из стран ЕС Нидерландов уже выступило с критикой продолжающегося в России преследования гей-активистов. Вряд ли стоит искать этимологическое объяснение, но не исключено, что и под влиянием западных наблюдателей российские власти проигнорировали другую массовую акцию за права геев. В воскресенье, когда отмечался Международный день против гомофобии, в ряде российских городов удачно прошли радужные флешмобы. В Петербурге в таком флешмобе приняли участие по разным подсчетам от 100 до 250 человек. Участники прошли по тротуару вдоль Лиговского и Невского проспектов, не выходя на проезжую часть, а потом выпустили в небо разноцветные воздушные шарики. Милиция за ними наблюдала, но никаких попыток к задержанию не предприняла. Похожие акции прошли в Челябинске, Ростове, Екатеринбурге. Всего в радужном флешмобе приняли участие около 40 городов России, Германии, Канады и других стран. Интересно, что в российской прессе о флешмобе пишут с человеческой теплотой. Может быть, стоит просто избегать слова «гей-парад»?
Третьеклассник из американского города Денвера, 9-летний Итан Макнами, назвал свою акцию «Equality Rally» – «Митинг за равенство». На митинге маленький Итан выступил с речью в поддержку равных прав на вступление в брак для обычных и однополых пар. Идея организовать такой митинг появилась у Итана после того, как он услышал гомофобные высказывания своих одноклассников, а после узнал, что лесбийская пара, которая живет по соседству, не имеет возможности официально оформить свои отношения и получить таким образом все права, которыми обладают супруги. Права навещать друг друга в больнице, как близкие родственники, оформлять друг на друга собственность, страховку и пенсию, усыновлять детей. Все люди разные, и это хорошо. Единственная вещь, заслуживающая внимания, это любовь, существующая между двумя людьми, сказал Итан в своем обращении к 200 собравшимся. Те дети, которые пришли поддержать его у здания законодательного собрания штата Колорадо, заручились разрешением родителей. Несколько одноклассников Итана помогли ему нарисовать плакаты.
В России греховным или просто неприличным, по мнению многих, считается и другое неотъемлемое право западного гражданина – право требовать от выборного руководства страны ответственности и прозрачности, в том числе в вопросах этического характера, напрямую с политикой не связанных. Разумеется, в стране, где выборы и суды фактически отменены за ненадобностью, узреть в двуглавом лике, как теперь принято говорить, наших президентов Дмитрия Медведева и Владимира Путина, помазанника Божьего – это своеобразное проявление инстинкта выживания, стокгольмский синдром, который проявляется, как известно, в эмоциональной привязанности к тому, у кого оказался в заложниках. Очевидно, поэтому многим слушателям «Радио Свобода» сам факт обсуждения личной жизни премьера Российской Федерации показался кощунственным, а в многочисленных комментариях возобладали призывы немедленно прекратить дискуссию, мол, журналисты должны не рассуждать, а только сообщать факты. Получается, что теперь не только парламент и телевидение, но и радио и страницы газет для многих россиян не место для дискуссий. Даже в блогосфере попытки приоткрыть завесу тайны, окружающей семейную жизнь Владимира Путина, совершаются весьма осторожно. Тут же находятся комментаторы, напоминающие о якобы засуспендженных, то есть закрытых блогах, где излишне прямо обсуждалась эта тема, или ссылки на неназванных редакторов, которым откуда-то сверху якобы строжайше запретили на эту тему публиковать материалы. Кажется, все боятся повторить судьбу газеты «Московский корреспондент», которая год назад оскандалилась, опубликовав основанный лишь на слухах материал о якобы грядущих разводе Путина и его женитьбе на бывшей гимнастке Алине Кабаевой. И материал этот стоил газете ее существования.
Открытого судебного разбирательства тогда так и не последовало. Однако из коллег по цеху за «Московский корреспондент» никто не заступился. Наоборот, в этом году уже мало в каких СМИ промелькнула новость о том, что Алина Кабаева родила сына, а в тех, в основном интернетовских ресурсах, где эта новость промелькнула, подчеркивалось, что имя отца ребенка молодая мама тщательно скрывает. На самом деле, до конца неизвестно даже то, родился у Кабаевой ребенок или нет, если родился, то когда. В качестве единственного источника называется лишь главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Когда Алина сочтет нужным, она сама об этом скажет, цитирует Ирину Винер издание «Вовремя.инфо». А издание «Рупор.инфо» напоминает, что Алина Кабаева теперь не только телеведущая, но и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а, следовательно, скрывать свое положение и рождение ребенка несколько странно для публичного политика, которым по определению является любой парламентарий. Тем более, что по данным социологов среднерусского консалтингового центра, которые опросили более 1000 россиян на вопрос, кого бы россияне выбрали для продолжения рода, из длинного списка политиков, звезд эстрады и спорта больше всего голосов было отдано российскими мужчинами именно в пользу Алины Кабаевой – 8,5%. Кто же лидировал среди кандидатов в лучшие потенциальные отцы? Владимир Владимирович, кто же еще? Цитирует результат опроса Reader's Digest. По результатам опроса Путин набрал 6,2% голосов. Казалось бы, раз в народном подсознании они и так лучшие родители, почему публичные политики так боятся просачивания слухов о своей личной жизни в прессу, даже если это только слухи? В апреле прошлого года на пресс-конференции в Италии Путин лично опроверг слух о своем разводе, однако в сопровождении супруги Людмилы Путиной на публике он с тех пор появился всего несколько раз. Почему она перестала ездить в зарубежные поездки с ним, когда он был еще президентом, официальные источники умалчивают. Отсутствие Людмилы Путиной на пасхальном богослужении месяц назад бросилось в глаза многим блогерам. Однако единственной российской газетой, которая попыталась выяснить, куда исчезла супруга премьера, стала газета «Собеседник». В интервью «Радио Свобода» журналистка-собеседника Надежда Гужева рассказала.
Официально удалось узнать немного, поскольку люди, услышав вопрос, точнее о том, о ком он задается, как-то сразу замыкаются в себе, становятся напряженными, отвечают односложно «да», «нет». Но, тем не менее, вот удалось узнать даже от пресс-секретаря самого Владимира Путина о том, чем занимается Людмила Александровна, что она вот занимается делами своего фонда, что готовит фестиваль «Библиобраз». И, кстати, Дмитрий Сергеевич даже поблагодарил наше издание за то, что мы не впали в желтизну, не стали собирать слухи, сплетни, а вот обратились напрямую к ним. Но, тем не менее, узнать что-либо подробнее не удалось.
Слушательница «Радио Свобода» Сандра из Вильнюса оставила такой комментарий на сайте нашей радиостанции. «Весь мир видит членов королевских семей, детей и супруг президентов и других политических лидеров. Только о семье Владимира Путина строят догадки. Вот такая закрытость от мира и порождает слухи и домыслы. В Литве был аналогичный случай, когда Бразаускас, будучи президентом, развелся с женой и женился на подруге, с которой был связан многолетними отношениями. Это не было секретом. Его первая жена давно болела, и они фактически даже проживали раздельно. Его не осудили, напротив, отнеслись с пониманием. Человек имеет право быть счастливым. А Людмила Путина всегда вызывала сочувствие. Да, было заметно ее страдание. Она не публичный человек, и было заметно, что тяготится ролью первой леди. Может, теперь вдали от чужих глаз она нашла долгожданный покой? Возможно, когда-нибудь какой-нибудь издатель не сочтет за кощунство опубликовать мемуары Людмилы Путиной. Сегодня это представляется малореальным, а по Рунету гуляет вот такой грустный анекдот. Однажды Людмила Путина смотрела телевидение и увидела, как Сесиль Саркози уходит от своего мужа, французского президента Николя. «Какая интересная у французов жизнь», — подумала жена российского президента и переключила канал. А там ее муж отвечает на вопросы граждан. Грустный какой-то. «Дай-ка я его развеселю. Позвоню и скажу, что развожусь». Долго звонила, как вдруг ее соединили. «Говорите», — сказала женщина в трубке. «Президент на линии». «Это правда вы?» — сказала Людмила Путина. «Вы? Спасибо вам большое. Спасибо за все». И бросила трубку.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Закончился 8-й сезон суперпопулярного телешоу «Американский идол», и в среду стало известно имя победителя. В этом году им оказался 23-летний уроженец штата Арканзас Крис Аллен, за которого проголосовало около 100 миллионов зрителей. В финальном концерте, который продолжался более 2 часов, все участники «Американского идола» спели дуэтом с какой-нибудь знаменитостью. Аллен объединился с Кейтом Урбаном, суперзвездой кантри-музыки. Аккомпанируя себе на гитарах, они вдвоем спели популярный сингл Орбана «Поцелуй девушку» – «Kiss a Girl». Кроме того, все 13 участников конкурса сопроводили своими голосами две композиции Карлоса Сантаны – «Black Magic Woman» и «Smooth». А Крис Аллен с Адамом Ламбертом и с сюрпризными гостями вечера Queen вместе исполнили знаменитый рок-гимн «We are the Champions». Надо сказать, что для поклонников «Американского идола» победа Криса Аллена тоже стала сюрпризом, как, впрочем, и для него самого. До самого последнего момента его опережал с большим отрывом 26-летний Адам Ламберт, актер и певец из Калифорнии, и голосом своей внешностью напоминающий молодого Элвиса Пресли. По всем показателям он был сильнее. Трудно сказать, почему выиграл все-таки Аллен, но в качестве победителя он по традиции автоматически получит сейчас контракт с престижной фирмой грамзаписи. Но вот поможет ли его нынешний успех продаже альбомов – это еще большой вопрос. В лидеры Билборда на этой неделе, как и предполагалось, вышел новый альбом американских рокеров Green Day «21st Century Breakdown», который всего за 3 дня был распродан в количестве 215 тысяч копий. Однако следующим лидером, по предварительным данным Билборда, станет, похоже, Eminem, его новый альбом «Relapse», который вышел 19 мая. Если это произойдет, «Relapse» будет 5-й пластинкой Eminem'а, зашедшей на вершину Билборда. Ну, а теперь песня. Мы послушаем сегодня новый сингл группы Дэйва Мэтьюс «Funny the way it is», который уже несколько недель подряд лидирует в чартах AAA.
Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass, and the children play. Sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step.
Дэйв Мэтьюс на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с историком Марком Солониным о создании комиссии по противодействию фальсификации истории, разговор о фильмах Каннского кинофестиваля, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе боестолкновения было убито 2 боевиков.
Мое правительство, наконец, нанесло военное поражение тамильским тиграм.
Даля Грибовская-то не оставила никаких шансов другим кандидатам.
Заболевание у них было обнаружено в аэропорту с помощью термических датчиков.
Вообще не было никогда планов участвовать в Евровидении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».